Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Привычка ненавидеть. Зачем кремлевская пропаганда учит россиян искать врагов? Верните сельсоветы. Жители Республики Алтай против муниципальной реформы. Шпион в кармане. Что не так с национальным мессенджером «Макс»?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Верховный суд России оставил в силе приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук за оправдание терроризма в спектакле «Финист. Ясный сокол». Прошлым летом обеих приговорили к 6 годам колонии, а позже срок сократили. Евгений Беркович до 5 лет и 7 месяцев, Светлане Петрийчук до 5 лет и 10 месяцев. Пьеса «Финист. Ясный сокол», рассказывающая о девушках, уехавших в Сирию, чтобы выйти замуж за исламистов, основана на материалах уголовных дел этих женщин за пособничество терроризму. Спектакль дважды получил «Золотую маску» – престижную российскую театральную премию. Ни Евгения Беркович, ни Светлана Петрийчук вину не признают. Во время выступления в Верховном суде Евгения Беркович говорила о тяжелом физическом и психологическом состоянии. В колонии она не получает помощь психиатра. Двум ее приемным детям с ментальной инвалидностью становится хуже без матери. Одна ее бабушка умерла за время ее заключения, а другая тяжело больна.
Я не понимаю, неужели у государства российского нет более могущественных врагов, чем 90-летняя старуха, двое больных сирот, и две не очень крупные, тоже уже не очень юные, не очень здоровые женщины. Неужели нет с ним больше бороться? Неужели нельзя остановиться?
Дело против Евгении Беркович и Светланы Петрийчук возбудили в мае 2023 года. С тех пор обе находятся в заключении. Также за оправдание терроризма суд в Москве приговорил к 6 годам колонии заочно правозащитника Сергея Давидиса. Поводом для обвинения стал репост в Фейсбуке новости о суде над украинскими военнопленными из полка «Азов», который Давидис сопроводил комментарием: «Украинцы, преследуемые за службу в Азове, политзаключенные». В России Азов признан террористической организацией и запрещен. Сергей Давидис назвал приговор абсурдным и отметил, что решение суда даже не пытается выглядеть законным и обоснованным. Давидис возглавляет правозащитный проект «Мемориал. Поддержка политзаключенных» и уже несколько лет не живет в России. К 18 годам колонии суд в Тульской области приговорил местного жителя Виталия Гречишкина за госизмену. По версии следствия, в августе 2023 года он через Телеграм передал спецслужбам Украины информацию о дислокации комплексов противовоздушной обороны в регионе и координаты местного топливно-энергетического комплекса. К 3 годам и 2 месяцам колонии суд в Калининградской области приговорил местную жительницу Евгению Кумпан за призывы к деятельности, направленной против безопасности России. Поводом для дела стал ее комментарий в Телеграме о производстве беспилотников серии «Герань». По данным центра «Мемориал», она написала: «Взорвать заводы нахрен». УВД-Инфо отмечает, что после задержания Кумпан признала вину. Евгения Кумпан работала на почте и ухаживала за слепой парализованной мамой. 3 студенток, танцевавших тверк у храма Христа Спасителя в Москве, отчислили из университета Строганова после доноса православных активистов. До этого им назначили по 11 месяцев исправительных работ по уголовному делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает студенческое издание «Гроза». Еще в начале июня активисты из православного движения «40-40» обратили внимание на видео с танцующими на фоне храма девушками и призвали писать доносы на них в Следственный комитет. В конце июля «40-40» сообщили, что девушек также привлекли по статье Кодекса об административных правонарушениях за мелкое хулиганство. Суд в Екатеринбурге приговорил организатора БДСМ-вечеринок Станислава Славиковского к 200 часам обязательных работ за оскорбление чувств верующих. Поводом для обвинений стали фотографии в телеграм-канале проекта. Следствие считает, что, разместив фотографии с христианскими символами на платформе, посвященной БДСМ-вечеринкам, Славиковский выражает неуважение к православным традициям и формирует негативное отношение граждан к Русской Православной Церкви, Московскому Патриарху и православию в целом. Станислав Славиковский вину не признал. Монголии сотрудники местной миграционной службы и полиции 19 августа задержали российского физика-ядерщика Андрея Жаровского. Сам ученый успел рассказать журналистам, что приехал в Монголию по приглашению местных экоактивистов, которые борются с добычей урана. Его задержали во время обследования заброшенных урановых карьеров в районе месторождения Мардай. По словам Ажаровского, у него забрали паспорт, не объяснили причин задержания, не предъявили обвинений и повезли к ближайшему погранпереходу. В телеграм-канале Андрея Ажаровского утром 21 августа появилось сообщение от его коллег о том, что связи с физиком нет уже больше суток.
Разговоры о важном теперь в детских садах. С малых лет детям в 100 дошкольных учреждениях, которые участвуют в пилотном запуске программы, будут рассказывать о традиционных ценностях, милосердии, истории России. Но и о взрослых россиянах Кремль тоже подумал, предупредив их о вечной информационной войне с Западом, для которой, по сути, и ввели военную цензуру. Неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России, заявил ранее пресс-секретарь России президента Дмитрий Песков. Под этим же лозунгом государственные медиа оправдывают репрессии против оппозиционеров, независимых журналистов и представителей ЛГБТ-сообщества.
Информационная война никогда не закончится. С таким предупреждением обратился к участникам государственного фестиваля новых медиа первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
Идет информационная война, и мы с вами не раз говорили о том, что горячая война закончится, мы надеемся, что это будет уже скоро, а вот информационная война не закончится никогда.
Ранее о войне в информационном пространстве говорил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, оправдывая введение цензуры в России. Цитата. «Сейчас время военной цензуры, беспрецедентное для нашей страны. Искать врагов и противостоять им россиян учат еще с начала полномасштабной войны», говорится в исследовании «Новой газеты Европа». Журналисты изучили 5 миллионов публикаций провластных медиа. Согласно этому исследованию, чаще всего ненависть транслируется в адрес иностранных государств, как правило, Украины, но также так называемого «коллективного Запада» США и Европы. На втором месте по уровню разжигания ненависти к ним – россияне с оппозиционными взглядами. На третьем – мигранты, на четвертом – представители ЛГБТ и защитники прав женщин. Представитель РПЦ епископ Петерим, например, назвал женщин, отстаивающих право на аборт, бесноватыми.
Одно дело женщина, которая не знала, что такое аборт в советское время, ее обманывали, что это не человек, что Бога нет, что это просто какой-то зародыш, от которого ты избавляешь, и другое дело в наше время. Когда везде говорят, что это человек, что жизнь человеческая начинается от зачатия, и что вы совершаете убийство собственных детей, и бесноватые упорные женщины все равно продолжают настаивать на том, что я имею право, это мое тело, что хочу с ним, то и делаю.
Против этих групп людей развернулась настоящая кампания ненависти, пишут журналисты. Количество хейт-спича в отдельных случаях за годы войны выросло в разы. Так каждый пятый пост об оппозиционерах содержит оскорбление, призыв к насилию или наказанию. Доля негативных постов об ЛГБТ и правах женщин 59%, о мигрантах 31%. При этом еще больше хейт-спича в телеграм-каналах. И лидером по количеству негативных сообщений об уязвимых группах и оппозиции журналисты «Новой газеты Европа» называют канал про военного блогера Ивана Кондакова «Арбалет говорит». 83% его постов содержит хейт-спич.
Вам всем труба, о граждане Европы. Вы это сами ощущаете нутром, как роет в вашем городе подкопы наш вездесущий вежливый «Газпром». Вы сами эти нам задали рамки и сами перекрыли русский газ. Теперь по трубам хлынут наши танки и русский, разумеется, спецназ.
Правоохранительные органы подобными публикациями с разжиганием ненависти и вражды не интересуются, в отличие от случаев, когда россияне оскорбляют армию или президента. Так издание «Верстка» посчитало, что с 2019 года почти 400 человек попали под суд за оскорбление Владимира Путина. На них составили протоколы о мелком хулиганстве и неуважении к власти.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной Андрей Рихтер, профессор журналистики Национального университета имени Каменского в Братиславе, Словакия. Андрей, здравствуйте.
Рад вас видеть.
Как бы вы оценили в целом размах пропаганды и пропаганды ненависти в современной России?
Ну, я бы сказал, что уровень пропаганды и уровень языка ненависти в средствах массовой информации, да и вообще в социальных сетях в России, конечно же, на беспрецедентно высоком уровне. Наверное, его можно сравнивать с уровнем пропаганды и языка ненависти по отношению к агрессору во время Второй мировой войны в 1941-1945 годах. Но после этого, мне кажется, уровень не был столь высоким, как сегодня.
Чем бы вы это объяснили? Почему вдруг или не вдруг? Или военное положение, что называется, обязывает?
Ну, на мой взгляд, это долгий процесс. Спорят в основном в отношении того, этот процесс был запланирован, либо это были цепь случайных событий. Но, безусловно, это долгий процесс, который занимал несколько десятилетий, когда государство консолидировало в своих руках все инструменты информации и, соответственно, превратило их в инструменты пропаганды по отношению к собственному народу и к аудитории в других странах также, и исключила какую бы то ни было возможность спорить с государством внутри страны, исключила возможность доступа к независимым источникам информации как внутри страны, так и из-за рубежа, и в результате получила уникальную возможность манипулировать общественным мнением, манипулировать собственным населением. Это то, что мы видим в полной мере после 22 года.
Угу. Ну вот, кстати, о 22 годе. В недавнем своем исследовании «Новая газета Европа» пишет, что как раз с 2022 года фактически в России развернулась кампания ненависти. И российские власти, как бы дирижируя этой кампанией, направляют ненависть народную, гнев народный против самых разных групп. Скажите, а на ваш взгляд, в чем цель вот такого разжигания ненависти внутри страны? Ведь власти могут обжечься, если вовремя не успеют канализировать вот такую народную агрессию.
Именно вопрос канализации агрессии является ключевым. С одной стороны, конечно, можно сказать, не разжигайте ненависть, не помогайте разжигать ненависть, и всем будет хорошо. Но с другой стороны, когда государство само по себе агрессивное, когда само государство пытается все время наказать мнимых врагов в России, русских, русского внутри страны, то этому государству нужна определенная подпитка. Пусть не требует государство, как в советское время, чтобы каждый клялся в верности коммунистической партии и народному правительству каждый день или там каждую неделю, но этому государству нужно, чтобы люди, даже явно не выражая поддержку агрессивной политики, мысленно соглашались с ней. И для этого необходима агрессивная речь ненависти, и для этого необходимо как раз манипулировать и канализировать этими словами, этим поведением, этой риторикой в интересах государства. Это очень сложно. Я думаю, что даже что многие среди тех, кто определяет идеологическую политику, в ужасе от того, насколько это может быть эффективным и насколько это может выйти из-под контроля. Но другого пути нет для государства агрессивного.
Ну вот об эффективности хотела бы я вас спросить. А вообще текущий охват аудитории у российских медиа, он насколько глубоко позволяет этой самой пропаганде проникать в разные слои общества? Ну то есть можно ли реально сейчас понять, какая часть населения России реально находится под влиянием пропаганды, охвачена этим влиянием бесповоротно и фактически превратилась, ну, в такого зомби?
Можно, хотя я бы не доверял... Можно, хотя я бы не доверял социологическим опросам в силу целого ряда причин, но... Извините, пожалуйста, это мой сын чихает. Я бы не доверял результатам социологических опросов в силу целого ряда причин, но тем не менее фактом остается то, что у современного российского государства нет конкуренции. и оно является монополистом, информационным монополистом на внутреннем рынке информации, что означает не только то, что государство контролирует основные источники новостей, интерпретации новостей для россиян, но и то, что появившись в информационном поле любые другие мнения, любые другие интерпретации новостей моментально преследуются и наказываются. И как результат этой монополии на информацию у государства появилась также монополия на правду, когда любая точка зрения, любая интерпретация событий, любое событие упоминаемое, и которое и любое событие, упоминаемое в медиа и которое не подтверждено государственными органами, автоматически будет признаваться в судах правоохранительными органами как несуществующее, либо вредное и ведущее в заблуждение населения. Поэтому у рядового россиянина весьма ограничен выбор источников информации, хотя их вроде бы десятки и сотни, в силу того, что все они, почти все они строго-настрого контролируются и управляются государством.
Но, тем не менее, сейчас же есть интернет все еще в России, есть возможность пользоваться VPN-ами, есть возможность получать альтернативную точку зрения по разным вопросам. А люди вообще-то в этом заинтересованы в большинстве своем? Ну, то есть вот однажды попав под влияние пропаганды, человек насколько готов стряхнуть это с себя? Нужно ли это ему? Разбираться, что-то выяснять или проще занимать такую позицию, что, ну, там наверху лучше знают, врать не будут. Или наверняка они там что-то врут, но им видней.
Или что все врут, и лучше пусть врун да свой, чем врун на чужой. Действительно, для человека спокойнее не разжигать внутренний конфликт или не спорить с самим собой. Так спокойнее и так лучше. Более того, вы правы, еще есть какие-то возможности VPN, есть еще, возможно, некие сайты на иностранных языках особенно, которые не блокируются, но для всего этого нужно усилие, и более того, любые эти действия сами по себе уже маргинализированы. То есть нормальный человек с точки зрения подавляющего большинства, с точки зрения пропаганды той же, не будет обманывать государство и заниматься поиском через VPN альтернативных источников информации. Это само по себе осуждаемо, даже если не наказуемо прямо. Возможно, это будет наказуемо прямо. Мы уже видим то, что ограничиваются социальные сети там, где это происходит быстро и не всегда подконтрольно, то есть не всегда осознанно человек получает доступ к той или иной информации. И это процесс, и цель этого процесса очевидна.
А цель очевидна вам, а мне, например, не очевидна. Ну что, всех заставить замолчать, превратить в послушное стадо? Но ведь это послушное и бездеятельное стадо будет совершенно неэффективно для государства. Или власти текущие достаточно вот просто того, чтобы указания выполнялись, люди работали, а власть придержащие сидели там у себя наверху и радовались жизни?
Я даже не уверен, что власти выгодно, чтобы люди работали, честно говоря. Может быть, выгодно, более всего выгодно, чтобы люди оставались пассивными, чтобы люди не верили в возможность того, что любая активность, политическая, по крайней мере, социально-политическая активность, может принести какие-то положительные перемены, изменения в их жизни. Чтобы люди покорно относились к тому, что необходимо сплотиться вокруг главнокомандующего, вокруг национального лидера и не дергаться, так сказать. При этом язык ненависти и вражды – элемент этого, поскольку, будучи пассивным, необходимо принимать тот уровень агрессии, который есть на фронтах, который есть по отношению к внутренним врагам. И здесь вот такая комбинация. С одной стороны, человек должен быть пассивен лично, а с другой стороны, понимать агрессию и принимать агрессию тех, кто страной управляет.
И, соответственно, тоже эту агрессию свою же распространять на тех, на кого указала власть, условно говоря, на кого сегодня указали пропагандисты.
Если понадобится, если понадобится. Пока что мы не говорим ни о какой-то хрустальной ночи, мы не говорим о каких-то погромах, которые требуются от населения. Этого боятся все, я думаю, боятся власти тоже подобного рода неконтролируемой или даже полуконтролируемой агрессии населения. Но в принципе, да, именно так вы должны, с одной стороны, быть пассивными, а с другой стороны, поддерживать агрессию, которую доверяют совершать другим. Военным, полиции, идеологам и так далее.
Да, ну вот об идеологах, кстати. Первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который вроде как и заведует этим идеологическим фронтом, он буквально повторяет, что государство должно готовиться к профессиональной, долгой и серьезной борьбе на поле информации и смыслов. И он даже заявил, что эта война не прекратится вообще никогда, потому что это цивилизационный конфликт за то, во что будут верить следующие поколения россиян. Вот так вот он говорит. Война между Россией и условным каким-то Западом. Скажите, пожалуйста, вот эта убежденность Кириенко и властей, она как сказывается на жизни россиян? Действительно ли страну хотят посадить вот в такую осажденную крепость и растить новые поколения людей, которые будут считать, что все вокруг нас ненавидят?
Ну, а почему нет? Такой эксперимент уже был в прошлом веке. Он был весьма успешным, когда родители, дедушки и бабушки Кириенко говорили примерно то же самое, говорили, что мы в осажденной крепости, вокруг нас капиталистическое окружение, нам предстоит долгая борьба и так далее и тому подобное. Все это планировалось на десятилетия и столетия, и все это рухнуло в одночасье. Поэтому, с одной стороны, этого нужно бояться, с другой стороны, этого можно не бояться, потому что ситуация в России всегда может измениться. И население воспримет перемены с той же радостью, вероятно, какой оно воспринимало перемены в конце 80-х годов. Поэтому, да, это идеологическое направление нашей власти, направление, которое заключается в том, что мы в осаде, враги везде, всем дело до нас, в том смысле, что все хотят нам навредить, и нам ничего не остается, кроме как вооружаться, защищаться, объединяться и смотреть внимательно на то, что делают другие.
А почему до сих пор не назовут вещи своими именами те же российские власти? Почему не назовут пропаганду пропагандой? Вот я обратила внимание, что Сергей Кириенко каждый раз, когда выступает перед какими-то молодыми блогерами, журналистами, которых он называет вообще авангардом информационной войны на минутку, да, он, тем не менее, говорит, что очень важна профессиональная журналистская подготовка, очень важно развивать критическое мышление, медиаграмотность, чтобы противостоять вот этим фейкам, там, давлению со стороны Запада. Но ведь фактически сейчас в России людей, тех, которые работают в средствах массовой информации, учат как раз и производить эти фейки, и поставлять их, и развивать. И никто не помнит ни о медиаграмотности, ни о развитии критического мышления. Вот этот когнитивный диссонанс откуда у властей берется-то? Ну, пусть бы говорили тогда пропаганда и все. Тут мы во всем правы, а все остальное вранье.
Дело в том, что позитивно пропагандировать власть сегодня может очень немногие вещи. И в этих случаях, когда может называть пропагандой, она называет это пропагандой. Ну, например, национальные ценности, или там российскую историю, или российский образ жизни, вот что-то в этом роде. И государство с удовольствием называет это пропагандой, говорит о том, что этой пропагандой нужно заниматься в школе, в вузах, среди населения, в кино и так далее и тому подобное. Но это очень ограниченный, не очень понятный объем того, что, собственно, они хотят пропагандировать. В то время как машина работает на 1000%. И в основном работа машины пропагандистская заключается в том, чтобы, ну, в общем, в том, что, о чем мы говорили до этого. Искать врагов, бороться с ними, сплачивать народ вокруг лидера, делать народ пассивным в отношении собственной жизни и так далее. Угу. Поэтому основной выхлоп пропаганды идет скорее на вещи негативные, чем позитивные. И поэтому господин Кириенко не называет это пропагандой, потому что тут наоборот сопротивление. Здесь происходит, по сути, подмена понятий. Когда и критическое мышление, и медиаграмотность понимаются совсем в другом смысле. Критическое мышление, да, но только по отношению к тому, что говорят другие.
Те, кто критикует власти российские.
Совершенно верно. Критическое мышление по отношению к критикам. И медиаграмотность в отношении безграмотных западных журналистов, западных авторов. Так это работает.
Ну и в заключение, Андрей, скажите, пожалуйста, а действительно ли вот этот язык ненависти, который используют для того, чтобы эти идеи продвигать в массы, он настолько эффективно работает с людьми? Но неужели на обычного человека больше впечатления производит и надольше остается в памяти что-то агрессивное, какие-то агрессивные высказывания, агрессивное поведение, чем, напротив, что-то очень эмпатичное и располагающее к себе?
Это тяжелый вопрос, потому что сейчас очень популярна литература о том, что произошло в Германии в середине 20 века, да, в 30-40-е годы. А произошло то, что вроде бы образованные немцы, воспитанные, интеллигентные, добрые семьянины, они за несколько месяцев превратились в юдофобов, в людей агрессивных, которые готовы идти за фюрером и покорять весь мир, завоевывать непонятно кому нужное жизненное пространство для своих соотечественников и так далее. Все происходит быстро, и все происходит, и все делается достаточно эффективно. Те инструменты пропаганды, которые были изобретены в начале 20 века, те, которые были изобретены коммунистами и фашистами, они действительно действуют. И действительно они эффективны. Другое дело, что они эффективны в тот момент, пока их все время используют. Как только машина перевернется, как только станет ясно, что король голый, то эти стереотипы, которые вбиваются вроде бы в головы населения, с таким успехом они будут разрушены.
Понятно. То есть, ну, это практически то, что описал Оруэлл в 1984-м, где эти постоянные пятиминутки ненависти, которые поддерживают градус вот этого напряжения и ненависти в населении для того, чтобы им было можно управлять, а у него не возникало лишних каких-то вопросов. То есть, вот пошли, да. Пять минут, да. Покричали.
Вы правильно вспомнили, да, это хорошая параллель, это действительно... Пожалуй, так. Вот именно 5, не 10, потому что 10 будет слишком много, и не одна, потому что это легко забудется. А вот именно столько, сколько требуется.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Андрей Рихтер, профессор журналистики Национального университета имени Каменского в Братиславе, Словакия, был на связи с программой «Человек имеет право». Большое спасибо, Андрей. В Республике Алтай жители протестуют против муниципальной реформы. Сельсоветы, где люди раньше выбирали депутатов и могли напрямую влиять на местные решения, ликвидируют. Их заменят муниципальные округа с назначаемыми руководителями. Власти обещают, что старосты и сходы граждан сохранят участие в управлении, но жители боятся, что теперь их голос в принятии решений просто не будет слышен. Верховный суд региона уже встал на сторону власти и отклонил иск одного из активистов. Но жители Республики Алтай не собираются сдаваться.
Этот закон настоящим образом отдаляет нас, обычный народ, от нашего священного права владеть землей. Человек без земли, он никто. Тем более в Республике Алтай.
В республике Алтай ликвидация сельсоветов вызвала, пожалуй, самую массовую волну протестов за последние годы. Тысячи жителей выходили на улицы, требуя сохранить 91 сельсовет и отправить в отставку главу региона Андрея Турчака. Однако протесты не повлияли на решение регионального правительства. В конце июня этого года закон приняли без публичного обсуждения.
Как вы вообще будете жить-то после этого, а?
Сельсоветы, состоящие из депутатов, которых жители выбирали самостоятельно, упраздняются. Их функции – благоустройство территории, ремонт школ, социальные вопросы – передаются в муниципальные округа, руководители которых назначают сверху, без народного голосования. Граждане оспорили закон в Верховном суде республики, но 18 августа там отклонили иск активиста Дмитрия Тадошева.
Граждане организации могут обратиться за защитой нарушенных прав. Что я и сделал?
Мы не сдались. И каждый, учтите, спасибо всем. На провокации не поддавайтесь. Спасибо. Спасибо. Каждый загоргала. Пуян.
Пытались оспорить аналогичную муниципальную реформу и жители Красноярского края. Там власти решили объединить районы. Но в суде активисты также получили отказ, рассказывает один из истцов Алексей Аксютенко.
Сегодня было много интересных вещей. Например, я узнал, что жителей края нет права на то, как решать, на то, чтобы решать, как им жить в каких территориальных образованиях. Да, и в целом отношение власти к народу было очень четко сформулировано представителями законодательного собрания и губернатора. Продолжаем бороться.
Аксютенко уверен, если в апелляции решение устоит, оно станет прецедентом. Власти смогут произвольно менять границы районов в любом регионе, не спрашивая мнения жителей. Против муниципальных преобразований выступали и главы сел в Хабаровском и Приморском краях, а также депутаты из Бурятии. Успехов пока никто не добился.
Национальный мессенджер Макс открывает неограниченные возможности для слежки за жителями России. К такому выводу пришли эксперты GitHub, разобравшие так называемый APK-файл государственного мессенджера. Они, в частности, обнаружили, что Макс отслеживает абсолютно все процессы на смартфоне, собирает все личные данные, а также пробивает полный список приложений, которые установлены на устройстве.
Пользуетесь мессенджером Макс?
Да, конечно, пользуюсь. Слышно все вообще, связь хорошая. А ведь у меня даже интернета нет на телефоне. Хотела бывшему отомстить, сказала в телефон, что он пользуется запрещенным VPN, так его сразу забрали. Отличный мессенджер. С этим мессенджером вы никогда не будете испытывать одиночество. И я знаю, что меня всегда слышат и знают, где я нахожусь.
Шпионская программа тотальной слежки. Так россияне отзываются о национальном мессенджере Макс, который власти буквально навязывают пользователям. Установить приложение требуют в учебных заведениях, банках, государственных и муниципальных учреждениях. Часто сотрудников и студентов вынуждают устанавливать Макс для доступа к внутренним коммуникациям, электронным подписям или рабочим чатом.
Для рекламы Макса, да? Смотри, ни один мошенник вас не обманет, потому что ежедневно ваши переписки читает полиция. Или вот так, смотри, слышно даже на Петровке. Здесь нет назойливых сообщений, потому что тут никто не сидит. Да, смотри, дойдут все сообщения, даже от военкомата. Не-не. Смотри, вот это точно подойдет. Переходи скорее, ведь все остальное мы скоро заблокируем. Вот это хорошее, да?
Вдобавок ко всему, в августе Роскомнадзор начал блокировать звонки через WhatsApp и Telegram под предлогом защиты граждан от мошенников, которые, по словам чиновников, чаще всего используют иностранные мессенджеры, чтобы обманывать людей. Но мошенники благополучно переехали и в Макс. Владельцы мессенджера сообщили, что только в июле было заблокировано более 10 тысяч телефонных номеров мошенников, пытавшихся выдать себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных сервисов. А также было удалено более 32 тысяч вредоносных файлов и спам-сообщений. По мнению руководителя правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрия Заирбека, блокировка звонков в Telegram и WhatsApp осуществляется именно ради скорейшего переливания активной аудитории иностранных мессенджеров в Макс. А после перехода туда большей части пользователей не исключена и полная блокировка иностранных мессенджеров в России.
Передовые технологии в новом госмессенджере при отправке сообщения будет сразу отображаться срок, который за него можно получить.
Беспрецедентный доступ силовиков к смартфонам и планшетам обывателей через мессенджер Макс поражает всех. Эксперты GitHub, разобравшие APK-файл государственного мессенджера, обнаружили, что он отслеживает абсолютно все процессы на смартфоне. Записывает звук, видео, экран, собирает личные данные, а также пробивает полный список приложений, которые установлены на устройстве. Кроме того, он сливает текст, который пользователи просто вводят в поле сообщения, но еще не отправили. Не исключено, что с помощью Макса органы могут получать истории запросов пользователя на разных площадках, что особенно актуально в свете последних запретов вроде штрафов за поиск экстремистской информации в сети. Грубо говоря, если вы перешлете своему другу книгу, которая признана экстремистской, ну, например, «Патриот» Алексея Навального, об этом могут узнать и вас наказать. Некоторые пользователи уже заметили уникальную активность Макса. Например, мессенджер активирует камеру каждые 5-10 минут. Пользователь случайно обнаружил это после установки приложения. Предупреждение о подозрительной активности прислал ему антивирус. Отмечены случаи, когда приложение устанавливается самопроизвольно или через специальные агенты установки, встроенные на уровне прошивки или через системные обновления устройства. Власти внедряют мессенджер всюду, он интегрирован с госуслугами, и теперь, например, можно получить повестку в суд или в армию прямо с сообщением в мессенджере. Очень удобно для властей.
Где бы вы ни находились, в море, на парковке или даже в бункере, если вы переписываетесь в Максе, в этот момент вас могут читать или слушать сотрудники ФСБ. Так как мессенджер разрабатывает команда ВКонтакте, есть основания предполагать, что хранение данных там работает по той же схеме. Переписки могут храниться на серверах даже после их удаления. Но переживать приходится не только о патриотах. На 12 августа 2025 года для входа в мессенджер Макс требуется только СМС-сообщение. Такие СМС могут перехватывать мошенники. Вкладки «Безопасность», где можно было бы установить пароль или двухфакторную аутентификацию, просто нет как таковой. Если у вас есть возможность не пользоваться мессенджером, не устанавливайте его. Если такой возможности нет, лучше установить его на другой телефон. Купите для этого отдельную сим-карту и не заходите с устройства в основные аккаунты.
Мессенджер Макс запустили в марте 2025 года. Его разработкой занимается ВКонтакте. Приложение напоминает Telegram и WhatsApp одновременно. Например, в нем есть бизнес-аккаунты, как WhatsApp. В приложении тестируют каналы, как в Telegram. Мессенджер Макс задумывался как единое окно для разных услуг, в первую очередь связанных с государством. 30 июня пресс-служба ВКонтакте объявила, что в мессенджере зарегистрировался 1 000 000 человек. Но пока пользователи не очень довольны. Даже томский депутат пожаловался на плохую работу мессенджера. Но теперь это небезопасно. Сергей Боярский, глава Думского комитета по медиа, на днях заявил, что публичная критика российского мессенджера Макс может привести к проверке на иностранное влияние. Через день, правда, уточнил, что критиковать можно, но россияне уже и сами знают, как надо.
Сейчас, погоди, перезвоню. О, здорово.
Что делаешь?
Слушай, да вот установил себе приложение Макс на сковородку. Оно сейчас на всех вообще платформах выходит. На парковке ловит. И связь настолько хорошая. Бабушке дозвонился вчера. Она 3 года назад умерла. Говорит, у них у всех там Макс.
Блин, ты забыл сказать, что у них там это, удобное приложение. Давай перезапишем, а то они не заплатят, хорошо?
Давай, давай, да.
Да, и чуть с эмоцией поживее.
Все.
Они
все.
Очень просили.
Это программа «Человек имеет право», и я созвонилась с киберадвокатом Саркисом Дарбиняном и попросила его оценить приватность и безопасность для пользователей российского национального мессенджера «Макс».
Скажите, пожалуйста, какие риски для конфиденциальности и безопасности пользователей связаны с использованием нового национального мессенджера «Макс»?
Рисков огромное количество, про это надо помнить. Приложение запрашивает доступ ко всему, что у вас есть на телефоне, к вашим фотографиям, биометрии, геолокации, файловой системе, камере, контактному листу и так далее. Поэтому, если вы даете разрешение на доступ к этой информации, будьте готовы к тому, что это все в рамках закона Яровой будет храниться длительное время на серверах и доступно ФСБ для ручной, а также автоматической аналитики. Поэтому с точки зрения приватности вся ваша жизнь, конечно, для российских спецслужб будет как на ладони, если вы будете активно использовать МАКС для личных и корпоративных целей.
Но, насколько я понимаю, проблема заключается в том, что власти сейчас делают все для того, чтобы люди устанавливали себе это приложение на телефоны, где-то студентам говорят просто императивно, что вы обязаны это установить, если хотите иметь доступ к каким-то там студенческим вузовским чатам. То же самое говорят многим бюджетникам. Как с этим быть? Что делать вот в той ситуации, когда установку этого мессенджера навязывают, а он не безопасный для приватности?
Действительно, сейчас очень многих бюджетников заставляют устанавливать МАКС, и речь не только про студентов и школьников обычные, которые меньше всего могут возразить на какие-то попытки заставить их что-то делать, а мы уже слышим, что начали там сотрудников ТЭЦ, водоканалов заставлять скачивать мессенджер, уже даже и в частных компаниях, например, сотрудники «Магнита» также были обязаны по указанию руководства установить мессенджер. Естественно, можно дать простой совет отказываться, но мы понимаем, что отказываться могут далеко не все, особенно когда в таком добровольно-принудительном порядке это и происходит. В таком случае, наверное, лучшим решением было бы людям все-таки брать отдельный смартфон, на который устанавливать это приложение для того, чтобы, по крайней мере, не подсаживать этого мента в кармане, в свою повседневную жизнь. Лучше всего его либо установить в изолированной операционной системе, либо на отдельный какой-нибудь недорогой смартфон, который можно использовать для тех целей, для которого его предлагают установить.
Но есть еще одна проблема, связанная с тем, что, ну, во всяком случае, на Хабре уже появилось много публикаций, свидетельствующих о том, что это приложение самопоявляется на российских телефонах. То есть люди его не скачивают сами, они даже не пытаются это сделать, но к ним приходит обновление на их смартфон очередное там. Я даже не знаю, чего, андроида или или просто конкретного телефона, и там уже в пакете как бы предустанавливается вот этот вот МАКС, если ты, в принципе, подтверждаешь, что хочешь обновить данные для всего телефона. С этим-то как бороться?
Конечно, приложение само по себе не может появиться у вас в телефоне, если только это не предустановленное приложение, к которым сейчас российские власти относят и МАКС. Что это значит? Что когда вы покупаете телефон в магазине, в нем на его еще девственную операционную систему устанавливается ряд приложений, которые в некоторых случаях вы удалить не можете. В таком случае самым правильным будет отключить автоматические обновления для этого приложения. Это вы можете сделать в настройках и, по крайней мере, ограничить возможности постоянно без вашего ведома что-то там скачивать, устанавливать и запускать.
Да, это неплохой совет, который, надеюсь, многим поможет. Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, зачем вообще государству такой тотальный контроль за смартфонами и планшетами граждан? Они смогут вообще это переварить, всю эту информацию? Же надо где-то хранить на серверах. Вот все, что собирает и считает, и аккумулирует МАКС, все, к чему он имеет доступ, это же какие-то... Я даже не представляю, терабайт, сколько этой информации.
Я бы на самом деле, наверное, не стал бы думать, что негде хранить данные. Да, и более того, мне кажется, что есть очень много интересантов, чтобы эти данные хранить на отдельных дата-центрах. Поэтому я не удивлюсь, что если в развитие национального мессенджера скоро появятся многомиллиардные контракты для осуществления госзакупок по строительству дата-центров по всей стране, для мессенджера, который должен буквально летать, как в свое время летал YouTube, пока его не замедлили. Поэтому кажется, что здесь есть большая почва сейчас и для коррупции, и для осваивания бюджетных средств. Но кроме этого, мне полагается, что у государства есть вполне конкретные цели для запуска этого мессенджера сейчас. Во-первых, этот мессенджер дополняет контур всех импортозамещенных российских IT-сервисов. И, естественно, государство не могло жить спокойно в рамках концепции суверенного интернета, понимая, что номер один и номер два все еще по количеству интернет-трафика занимают WhatsApp и Telegram, которые, конечно же, никакие российские законы не исполняют, но были жизненно необходимы россиянам и бизнесу для того, чтобы вести коммуникацию. Вот национальный мессенджер как раз решает эту задачу с точки зрения государства. И во-вторых, это является такой базовой платформой для дальнейших кремлевских целей. А целей и задач стоит много. Мне кажется, одна из них заключается в том, что через мессенджер хотят раскатывать и распространять цифровой рубль, закон, по которому тоже был принят этим летом. И в этой части, наверное, стоит более внимательно посмотреть на китайский опыт, за которым наблюдает и Кремль, там-то как раз WeChat, который иногда называют, да, вот тем идеальным образцом, к которому пытается прийти Кремль с мессенджером Макс. Так вот, WeChat как раз использовался для того, чтобы цифровой юань распространять среди китайцев. Напомню, что цифровой юань и цифровой рубль — это так называемые CBDC, валюты центральных банков, которые стремятся заменить полностью оборот банковских денежных средств, а также криптовалют. С точки зрения внедрения ничего хорошего этот цифровой рубль не сулит. Это, по сути, полная потеря финансовой анонимности под контролем центрального банка. И мне кажется, это тоже одна из тех задач, которую ставит Кремль, что ему нужна платформа, где все эти новые технологии раскатывать и удобно залазить пользователю в карман.
Скажите, на ваш взгляд, как использование вот этого приложения Макс влияет уже и в целом повлияет в дальнейшем на цифровую гигиену и информационную безопасность в масштабах страны? Ведь понятно, что если доступ к какой-то информации есть у оперативников, у каких-то спецслужб, у кого-то, кто администрирует этот МАКС, то он есть практически у любого в стране, готового заплатить деньги за информацию, за доступ к вашему телефону.
Здесь вы абсолютно правы. Все, что аккумулируется на серверах, которые доступны государству или каким-то сотрудникам, имеет весь потенциал куда-то это утечь. И хорошо, если это будут не какие-то массовые утечки в результате взломов, хотя этого мы тоже ожидаем, учитывая, что Россия и российские сервисы стали самыми взламываемыми за последние 2 года. И, естественно, кроме взломов есть еще и более, скажем так, единичные преступления, которые сложно отслеживать. Это злоупотребление должностными полномочиями, это услуги пробива, которые предлагают сотрудники разных операторов и сотрудники силовых органов. Конечно, МВД само по себе не имеет доступа к СОРМУ, которым управляет Федеральная служба безопасности, но мы понимаем, что при наличии надлежащих контактов ФСБ, естественно, всю эту информацию можно будет пробивать, а учитывая, что СОРМ работает таким образом, что никакого судебного и иного контроля нет, то никто про это даже никогда и не узнает. Поэтому, конечно, это все открывает окно, я даже сказал бы двери для разного рода возможностей злоупотреблений, утечек и других цифровых инцидентов, в результате которых пострадавшими, конечно, окажутся сами пользователи.
Киберадвокат Саркис Дарбинян был на связи с программой «Человек имеет право».
Дубровное у нас. Люди 30 лет ждут газ. Кому мы только не ходили, все пороги мы обили. Обещают много лет, только толку в этом нет. Президент, услышьте нас, дайте строгий свой наказ. Газ, газ, нам нужен газ. Президент, услышьте нас, вольски власть идет в отказ. Вся надежда лишь на вас. Газ, газ, нам нужен газ. Президент, услышьте нас, вольски власть идет в отказ. Вся надежда лишь на вас.
Здравствуйте! Обращение к Владимиру Владимировичу Путину. Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Саратовской области, Вольского района, село Дубровное, вынуждены обратиться к вам, президенту Российской Федерации, с просьбой о помощи по некоторым наболевшим вопросам, а именно проведение газификации в нашем селе. Так как жители на протяжении 30 лет обращаются во все инстанции и трубят о том, что тоже имеют право жить в нормальных условиях. Чтобы не отапливать свои дома дровами за огромные средства, что не по силам многим жителям, а пользоваться российским природным газом. В период, когда в соседнем селе проводили газ, в отношении нашего села с юридической стороны были допущены серьезные нарушения. Село было переименовано из села Дубравное в село Дубровное, не спросив разрешения самих жителей. Таким образом, наша администрация города Вольска нарушила статью 131 федерального закона от 6.10.2003 года. Причину переименования нам не озвучили и обещанный газ не провели. Просим вашего содействия в решении вопроса о газификации нашего села. Взывают к помощи жители сел Дубровное и Куликовка по вопросам ремонта дорог. Обращались во все инстанции. Доехать до домов невозможно. Причиняются серьезные поломки автомобилям. Езда по разбитым дорогам и щебне слишком дорого обходится. Мы часто вынуждены ремонтировать свои машины, что плачевно отражается на семейных бюджетах людей. Еще одним наболевшим вопросом в селе Дубровное является отсутствие связи, интернета нет. Люди пожилого возраста, которые проживают в селе, не имеют возможности дозвониться до скорой медицинской помощи. Хотя по таким дорогам машина скорой помощи сможет добраться только часа через два. Очень просим вас обратить внимание на наше село и помочь в решении наболевших проблем.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.